Категорически с Гоблином на спутник.
Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале «Спутник на русском», меня зовут Кирилл Орлов, и это программа «Категорически» с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Кирилл, добрый день, да.
Тут в Киев приехал Столтенберг, генсек НАТО. Ну и возникает вопрос, чего они там забыли? Они же могут так дистанционно управлять всем процессом, зачем личное присутствие?
Как чего забыли? Они организовали этот конфликт, они вооружили украинские вооруженные силы, они натренировали украинских военных, они подготовили их к нападению на Донбасс и в дальнейшем на Россию. Ну, как не приехать, как не управлять войсками? Я полагаю, что личный визит, он в первую очередь потому, что что-то пошло не так. Несмотря на количество оружия, боеприпасов, инструкторов, обучения там и прочее, что-то идет не так, и требуется уже личное присутствие. Посмотреть Зеленскому в глаза, в его наркоманские, обсудить, так сказать, на местах, убедиться в том, что все делают так, как говорит руководство НАТО. Потому что думать о том, что это там... Воюют украинские вооруженные силы, да, воюют они, только руководит всем руководство НАТО. Разведка – это НАТО. А НАТО – это, в общем-то, США и их прихвостни. Руководство операцией как таковой – это НАТО, то есть США и их прихвостни. Ну, если что-то идет не так, то, наверное, этот Зеленский что-то не так делает. Ну, вот поэтому требуется личное присутствие. Вот прилетел. Я сильно сомневаюсь, что это что-то изменит в положении на фронтах, но вот видно, волнуются.
Ну вот, кстати, к вопросу управления, тут украинские чиновники то одну дату контрнаступления говорят, то другую, а тут выходит Ллойд Остин и говорит, что не переживайте, контрнаступление будет исполнено, потому что Украина четко следует тем целям, которые перед ней поставлены. Ну, совсем ни на что не намекает такая формулировка.
Ну, что намекать-то? Это же секрет Полишинеля. То есть, это уж совсем, по-моему, для дураков, что там есть какая-то самостоятельность. Нет никакой самостоятельности. То есть, их выращивали и готовили, как вот, я не знаю, бешеная гиена, приготовленная для нападения на Россию. Ну, вот, пошло. В общем-то, никто ничего не скрывает. Я так подозреваю. Я, конечно, это не руководитель боевых действий, но с моей точки зрения, без помощи Запада они бы и неделю не продержались. А с помощью Запада, да, все хорошо. Вот, например, какие-нибудь их хаймерсы американские. Ну, не может хаймерс прилететь без разведданных. Кто ведет разведку? Американская разведка, то есть американские спутники, американские аваксы, которые там над территорией стран НАТО летают и всю территорию, так сказать, пасут радиолокацией. Вот они обнаружили цели, назначили цели, это все американцы. А дальше американские экипажи, которые обслуживают эти самые хаймерсы, ну, ведут огонь по нашим войскам. Считать, что это там какие-то украинцы, ну, это безумие полное. Украинцы – это исполнители, не более того.
Тут появилась информация, что после совершенно случайного падения американского беспилотника в Черном море, американцы все это время, а прошло уже достаточно много времени, над этой зоной вообще не летают. И выходит, что американцы все-таки понимают, когда им хорошо намекнуть.
Ну, это даже не столько намек, сколько пристальный взгляд в глаза. Вы что делаете? Вот. Это, ну, там, насчет поливания керосином, это так, для разнообразия и веселья. В общем-то, если реактивный самолет один летит перед другим, то он ему просто двигатель задует. Это технически сложный маневр. Ну, у нас летчики, в общем-то, хорошо подготовленные. Ну, повис перед этим разведчиком. В разведчике двигатель заглох. И он упал. А тут вопрос сразу, а вот оборудование, которое внутри него, они его дистанционно могут, условно, обнулить? Они могут уничтожить данные, которые там внутри у него оборудованы? Ну, если данные могут уничтожить, то оборудование не могут уничтожить, а оно секретное. И опасение того, что это попадет в руки нам, оно перевешивает выгоду от получения разведданных. Поэтому не-не-не-не-не, давайте-ка мы от берегов отойдем. Ну, а чем дальше отходят, тем хуже им видно. Нам это, естественно, выгодно, чтобы они ни в Крыму, нигде ничего не видели, никакую нашу подготовку, ни концентрацию техники, ничего. Не надо, чтобы кто-то это видел. Шаг с тем, что уронили этот разведывательный самолет, абсолютно правильный. Вон, посмотрите, какой хороший результат дало. Летчики молодцы. Всем не зря награждают таких людей.
Ну вот, возвращаясь к теме НАТО, тут посол Украины в Британии заявил, что НАТО должно умолять вообще Украину присоединиться к Альянсу, потому что, ну, Украина, объективно говоря, самая главная страна мира, и вообще вот нужно умолять НАТО присоединиться. И вот сейчас приезжает этот генсек НАТО на Украину. Как думаете, вообще вопрос вхождения Украины в НАТО стоит или ну его?
А им это не надо, во-первых. Им-то зачем? Но если они все делают, что им приказывают, а зачем там какое-то вхождение в НАТО? То, что говорит этот персонаж украинский, это крик отчаяния. Нам кранты. Возьмите нас в НАТО скорее, иначе русские тут все растопчут. Скорее берите нас в НАТО, иначе нам кранты. Если возьмут в НАТО, тогда вот статья 5, и вы все обязаны за нас впрягаться. Скорее нас возьмите в НАТО, а их не берут. Почему не берут? Да потому что не надо. Ну вот, да, во-первых, ну тут надо четко понимать, Россия ядерная держава. Если вы хотите с ней, так сказать, воевать вот на таком уровне, не этим так называемым конвенциональным оружием, а столкнуться с ядерной державой, ну давайте, да. Западным державам это не надо, никому это не надо. Ядерный конфликт не нужен никому. Именно поэтому никакую Украину никуда не возьмут. Плюс, ну там же странно как-то это. У вас есть там какие-то неразрешенные территориальные проблемы, с которыми в НАТО не берут? Есть еще какие у вас территориальные проблемы? И с Крымом, и с Донбассом. Куда вас брать-то и зачем? Что, ваши какие-то вот эти вот проблемы должен решать кто-то другой? Нет. Помочь можем. Принимать? Нет. Не надо и не будут. Так что пусть верещит, ничему это уже не поможет.
Еще одна структура, куда очень активно пытаются попасть украинские власти, куда пытаются втянуть Украину, это Европейский Союз. И тут вот произошло одно интересное событие, которое, ну, как уже и в западных СМИ заметили, вообще показывает, насколько эта мечта из-за серии фантастики вообще, потому что вот история с зерном, когда буквально всего год украинское зерно, один из товаров, который может поставлять Украина, поставляется через Европу беспошлино, и завыли уже фермеры по границам Украины из всех европейских стран, ну и пришлось эту лавочку прикрыть. Вот как думаете, показательная история, если мы говорим про вступление Украины в Европейский Союз?
Ну, мы же помним, как они туда рвались, и их уже потихоньку начали подтягивать, но внезапно оказалось, что внутри Евросоюза есть некие квоты. Сколько они могут купить пшеницы? Ну, сколько Украине разрешено продать на европейском рынке пшеницы, там, ржи, кукурузы? И когда они кричали, да мы за январь все эти квоты уже реализовали, а больше нам ничего не продать. Ну и тут вот мне как-то интересно. Помню я когда-то, у меня хороший товарищ во Франции живет, и он мне как-то экскурсию организовал. И мы с ним ездили по Бургундиям, Нормандиям, там мчались, разглядывали. И товарищ сказал следующее, что вот, например, провинция Нормандия, она вот если бы работала в полную силу, то тамошнее сельское хозяйство могло бы обеспечить примерно 10 Франций. Но столько не надо производить. Это избыток, ну, рынок так не работает. То есть, если есть 100 человек, им надо 100 пар обуви, условно. А 250 пар обуви не надо. Ну, вот так и тут. Вот все у нас нормально, наши фермеры, они вот тут что-то работают, что-то делают, возможно, не в полную силу, но все нормально, всем всего хватает. И вдруг сбоку вылезают еще какие-то фермеры, которые все, что делают во Франции, ну, зерно, например, начнут продавать в 5 раз дешевле. Как это отразится на рынке Франции, на работе на этих самых фермерах, вообще на всем? Как это отразится? До свидания, сразу до свидания. Раньше вы это там продавали в Россию, еще куда-то там. Нет, теперь не продаете. Ну, так и сюда вы продавать не будете, потому что это никому не надо. У них свое все есть. Это ну, давно созданная и хорошо сбалансированная система, в которую вторжение подобных вот там копеечного зерна какого-то никому не нужны. Если четверо соседей, граничащих с Украиной, уже в полный голос там орут и требуют, чтобы это зерно шло только транзитом, ни в коем случае здесь не продавать. Ни в Польшах, ни в Венгриях, ни в Румыниях, нигде, ни в коем случае ничего не продавать. Вам в Европу надо, вот туда забирайте. А так все, собственно говоря. Оно, видимо, не надо больше. Мы-то помним эту замечательную зерновую сделку, в рамках которой зерно должны были поставлять в голодные действительно страны Африки, но вместо этого забрали в Европу на комбикорм для свиней. Что там в Африке, это никому в цивилизованных странах не интересно. Ну, а теперь, видимо, не надо. Лимиты, так сказать, выбраны, а больше не надо никому. И вот как здорово получилось. Ну, вот это острое желание вступить в Евросоюз. Ну, тоже прикольно. Там же есть еще одна такая жаждущая страна под названием Турция, которую десятилетиями мурыжат. Да, вот-вот. Вот уже завтра буквально, да. Десятилетиями мурыжат. И что? И нет. А с какого перепугу вас брать? Особенно теперь. Ладно, хорошо, до начала боевых действий можно было еще подумать, наверное. А сейчас вот идут боевые действия, инфраструктуру разносят день за днем, города равняют с землей. Это все, между прочим, надо восстанавливать. Кому и зачем? Ради чего? На кой черт вы нужны? Не нужны, и поэтому там кричи, не кричи, никто никуда не возьмет. Точно так же, как в НАТО, точно так же и в Евросоюз. Такое мое мнение.
Ну и в этом контексте хотелось бы поговорить об отношениях между Европой и Китаем, потому что они сейчас, ну, скажем мягко, немного странные. С одной стороны, съездили высшие руководители Европы и европейских государств, Европейского союза как организации в Китай, поговорили с Си, и после возвращения одни, вот эта вот евробюрократия, они начали еще больше, еще активнее говорить о том, что нужно сохранить независимость Европы от Китая, что нужно защититься от Китая и не быть зависимыми. С другой стороны, Макрон начал делать какие-то резкие заявления по отношению к США, и возникает вопрос, а что это? Это вот какая-то театрализованная постановка или действительно какой-то раскол внутри вот этого вот европейского блока?
Это, с моей точки зрения, это больше похоже на истерику. Вот надо куда-то бежать и надо что-то делать. Ну, все, ситуация уже безвыходная, экономика рушится, надо что-то делать. Ну, куда бежать? Ну, вот в Россию больше бежать нельзя. Газопроводы американцы взорвали, дешевых углеводородов нет. Все, так сказать, теряет конкурентоспособность, электричество все дороже. Что делать? А с кем-то надо торговать, потому что все держится на торговле. И подсказки о том, что Китай от всех зависит, да, зависит Китай, безусловно, у него рынки сбыта в США и в Европе. Ну, так и вы от него зависите точно так же, от этого самого, приготовьтесь, скажу страшное, коммунистического Китая. И, ну и, безусловно, ну, есть, наверное, внутри европейских стран какая-то национально мыслящая тамошняя элита, которая заботится о своих странах. И есть гнусные твари, которые они не мыслят, они делают так, как им говорят из США. Вот, например, там пропихивают какую-нибудь так называемую зеленую повестку. Я могу понять, знаете, вот когда вот предприятия массово выносили из Соединенных Штатов и Европы, выносили в Китай, в первую очередь их выносили туда потому, что там требования к экологии сильно занижены. А знаешь, можно там дымить, чадить. Ну, пусть китайцы это нюхают, а у нас зато товар дешевле будет. И все отлично получалось. А внутри себя, например, мы тут, поскольку предприятие уже вынесено, а внутри себя мы тут это тихонько экологические требования закрутим вообще до предела. И через некоторое время получится, что вот китайцы хотят нам что-то продавать, а мы им сертификат. Ну-ка покажи, у тебя сертификат есть, как ты там загаживаешь атмосферу-то или нет? Есть там от тебя углеродный след или нет? Есть, загаживаешь. Ну, значит, пошлины на твои продукты. И таким образом мы тебя будем душить. Вот это я понимаю. Это здравый, нормальный капиталистический ход, где мы же хищники, да, вот мы друг другу тут придумываем такие хитрые ловушки, ножки ставим там и пользуемся экологией как оружием. Это боевая экология, которая имеет экономический смысл. И это, да, это все понимаю, все правильно придумано. Но, а давайте возьмем и в Германии закроем все атомные электростанции. В Китае давайте закроем, это разумно, а в Германии нет. Но вместо этого закрывают в Германии. Кто эти люди, вот хотелось бы узнать, кто эти люди, которые пропихивают вот этот бред и заставляют Германию отказаться от ядерной энергии, уже фактически отказались. И при этом покупают электроэнергию во Франции, где их ее на атомных электростанциях вырабатывают. Кто эти люди? Кто вот эти вот замечательные экологи, которые несут вред родной экономике и разваливают эту самую Германию? Ну, заподозрить в том, что их всех забросило ЦРУ, конечно, невозможно. Но то, что этих идиотов где-то готовят, целенаправленно подсовывают им эту повесточку, и они ее внедряют. В этом лично у меня никаких сомнений нет. Ну, а в результате получается, что вот часть каких-то национально ориентированных политиков, ну, истерически мечется, ну, хоть где-то что-то наладить надо. Нет, про Макрона хорошо подумать нельзя, но как, не так давно Макрон орал, что НАТО – это организация, в которой сгнил мозг, подразумевая США, наверное, дерзко высказывался. А теперь сам внутри этого самого НАТО поставляет оружие на Украину, и что? А тут очередной припадок, не-не-не-не-не, давайте хоть с китайцами дружить, ну давайте дружите с китайцами, а вот они к китайцам едут, а китайцы смотрят на них с китайским прищуром и твердо про себя знают, вот сегодня это у вас Украина, а завтра это у вас Тайвань. На Тайвань вы также будете поставлять оружие? Вы же одна организация, да? И если США помогает Тайваню оружием, вы же все помогать будете, да? Так вот, так же, как на Украине. Так нафига с вами о чем-то договариваться? Ну, как это положено у азиатов. Все друг другу вежливо улыбнутся. Все поговорят о дружбе и сотрудничестве. Что-нибудь подпишут обязательно, потому что ну, вот нельзя вот так вот гостя взять и с порога послать в известном направлении. Ну, отправят домой, а дальше все будет так, как надо китайцам. А вовсе не так, как надо этим отбитым на всю голову европейцам. Потому что Макрон говорит одно, вроде как переживает за родную страну, а какая-нибудь Анна-Лена Бербок приезжает поучать, вот поучать китайцев, как жизнь-то надо устроить, кто ты такая, на основании чего ты тут вдруг решила, что ты вот можешь, так сказать, суверенную державу и ее представителей чему-то поучать, ты кто вообще такая? Откуда наглость? Вообще понять невозможно. Из-за что у вас какой-то комплекс бога, что ли? Комплексы надо лечить. Я подозреваю, китайцы им в этом очень крепко помогут. Ну, а то, что видим пока, ну да, близир соблюден, правила хорошего поведения, дипломатический этикет, да, добро пожаловать, поговорим тут, поговорим там, что-нибудь подпишем, давайте валите отсюда, а дальше мы посмотрим. Думаю, ничего хорошего их в отношениях с Китаем не ждет.
Вот касательно зеленой энергетики, они же всегда говорят, вот если говорить о ядерных станциях, что ну а вдруг что случится и нашу почву заразят вот радиоактивные отходы. И тут же правительство ФРГ вот буквально на днях признало, что оно не может утилизировать тысячи тонн лопастей от вот этих вот ветряков, которые зеленая энергетика якобы ничего не загрязняет, вот тысячи тонн лопастей не знают куда деть.
Ну, оно же не только лопастей касается. Тут это же вообще, понимаете, вот с моей точки зрения, ну как, общественное сознание формируют СМИ. Многие граждане наивно думают, что вот СМИ они для того, чтобы докладывать населению какую-то правду. Это не так. СМИ, они при капитализме, для того, чтобы зарабатывать деньги. Это первоочередная задача капиталистического предприятия, да и коммунистического, что характерно, тоже. Потому что если тратятся на это деньги, то деньги хотелось бы хотя бы вернуть, а еще лучше прибыль какую-нибудь получить. Но вот задачи говорить какую-то правду перед СМИ вообще не стоит. Задача формировать общественное мнение. И, ну, в интересах кого? То есть, ну, наверное, есть какие-то интересы у правящего германского класса в том, чтобы вот избавиться. Если одним принадлежат электростанции, а другим принадлежат ветряки, а давайте ветряки. Вот давайте ветряки. И мы подкупим всю прессу, везде дадим денег, начнем рассказывать про нашу боевую экологию. Давайте понаставим везде ветряков. Где вы их понаставите? Как это? Вы знаете, где-нибудь там на каких-нибудь... Бывал на Канарских островах, Атлантический океан. С океана постоянно именно и равномерно дует ветер, хороший такой. Вот стоят там эти ветряки на берегу океана. Ну, наверное, на берегу океана при тамошнем ветре они нормально вырабатывают электричество. Как, я бы сказал, как некое дополнение к какой-нибудь серьезной электростанции. Ну, наверное, это хорошо. А давайте всю Германию утыкаем этими ветряками. Они, кстати, и на Канарских островах не везде крутятся постоянно. Это раз. А дальше, ну, вот вы их воткнули. А вы в курсе, например, что они, упершись, так сказать, в грунт, там сваи забиты, закручены, в курсе, что они создают серьезную вибрацию? А от этой вибрации, например, из почвы разбегаются все насекомые, все вообще. И таким образом вы сразу наносите вред, как это называется, тамошнему биоцинозу, или как это там правильным словом называется. Нет насекомых, улетят птицы. А вы в курсе, сколько птиц перелетных бьется об эти лопасти? Вот вы их поставили на пути перелета животных, птиц, блин, а птицы не в курсе, они не могут это менять. Они не знают, что вы там ветряков понаставили. Вы их убиваете. У людей вибрирует земля, там жить невозможно, поскольку неподалеку все это стоит. И что? А дальше вдруг вылезает проблема, в кавычках, что, оказывается, еще и лопасти нельзя утилизировать. Мы не умеем. Ну, а тут еще параллельно есть прекрасный пример. Вот под разговоры про электрификацию автомобилей, вот бензин и дизель – это отвратительно, а батарейки – это хорошо. Ну, так вот, говорят, что лития и кадмия, что там они в батарейки пихают, литий точно, кадмий не очень помню. Во-первых, его надо добывать раз в 20 больше для того, чтобы переводить нынешние автомобили на электричество. Это раз. А во-вторых, вот в инструкции к автомобилю Tesla написано, что если она загорится, аккумулятор, если загорится, а они горят, что характерно, то для тушения одного автомобиля Tesla надо 11 тонн воды. И тушить его при этом лучше всего прикатить емкость с 11 тоннами и туда машину подъемным краном опустить. Это гарантирует тушение. Но можете поливать из пожарной машины, из шланга. Значит, все это утечет в землю. Вода, которой вы ее тушите, утечет в землю. Ну, а теперь самое главное. Даже нынешнее количество аккумуляторов никто не знает, как утилизировать. Нет таких предприятий, которые бы все это переживали. И вопрос, а вы зачем все это делаете? То есть, с одной стороны, вы постоянно врете про какую-то экологию. С другой стороны, гадите откровенно и не знаете, что с этим делать. Давайте мы не будем про это говорить. Вот давайте, вот не будем говорить, и все нормально. Лопасти мы закопаем, но они же пластмассовые, они безвредные. То есть, с одной стороны, вон там нырнули в Марианскую впадину. По-моему, Камерон нырял этот, который аватары заснял. А там полиэтиленовые мешки плавают на 11 километрах. И вы говорите, что это такой чудовищный урон природе, что туши свет. А вот эти вот 30-метровые лопасти закопаем там 1000 штук, а это никакого урона нет. Ну, что это такое? Ну, что это за шизофрения? Я не знаю, это какой-то вот тараканник, в который давно уже пора направить луч света, так сказать, развеять все это, чтобы тараканы разбежались, и люди, ну, хоть что-то понимали. Вы же врете населению, постоянно врете. Заливаете в головы, я не знаю, там неведомо какие помои, а потом, ой, оказывается, не так. Помните, как они носились с озоновой дырой? Какая страшная озоновая дыра, жуткое вообще будущее ждет нас, землян, а потом оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что это у них была конкурентная борьба. Одни, значит, производители холодильников продавали реагент фреон, а другие не хотели, чтобы фреон был, у них свой хладагент. Поэтому они про фреон рассказывали, что он, выпущенный в атмосферу, развивает озоновую дыру. Ложь десятилетиями длится. Кстати, недавно прочитал, что американский сухой закон, который в начале 20 века был, он был вовсе не против алкоголя. Он был потому, что часть автомобилестроителей хотела перевести свои автомобили на спирт, с бензина. И поэтому был принят сухой закон, который ограничил производство спирта, и благодаря этому моторы до сих пор работают на бензине. Вот, как-то так. Вот такая у них борьба за экологию. Вот такое испражнение в головы доверчивых читателей и потребителей этих самых СМИ.
Ну, как всегда, борьба за рынки сбыта. И вот, кстати, в этом контексте интересно поговорить про борьбу за рынки сбыта на ядерном рынке, потому что тут собрались страны G7 и сказали, что мы будем бороться, значит, с ролью России на мировом энергетическом рынке вот в сфере ядерного топлива. Причем интересно, вот вы про шизофрению говорили, что Япония тоже будет бороться с засилием российского ядерного топлива, хотя мы все помним их историю взаимодействия с ядерными станциями. Вот что думаете вот об этом?
Ну, когда-то предки наши построили могучую атомную промышленность, могучую. Ядерные подводные лодки с ядерными реакторами, ледоколы с ядерными реакторами. Ледокол Ленин, кстати, первый, по-моему, ледокол был на ядерном ходу. И единственный остается, если я правильно помню. Только у нас такое количество ледоколов с реакторами. Подводные лодки, электростанции как таковые. Да все что угодно, у нас всего много. Предки в этом направлении очень сильно работали и очень много оставили. Говорят, по слухам, я это с цифрами могу ошибаться, наш Росатом держит чуть ли не 80% мировой ядерной энергетики. И это, как вы понимаете, недопустимо, абсолютно недопустимо. Ну, проявляется это в интересных вещах. Вот, может, помните, был такой сериал «Игра престолов». Девочки-принцессы, мальчики, там, принцы-дворяне, волшебники, драконы, покойники, там, белые ходоки. То есть, это рассчитано на подростковую аудиторию. Ну, многие не в курсе, в Америке подростки от 13 до 17 лет составляют 75% посетителей кинотеатров. То есть, это в основном для детей. Ну, естественно, драконы, принцессы и все такое, убийства, интриги, все дети на планете Земля смотрят «Игру престолов». И вдруг, в «Игре престолов», если правильно помню, 75 или 76 эпизодов было, много, и вдруг выходит сериал «Чернобыль», по-моему, 5 серий по часу. Какая-то, ну, и совершенно идеологические помои, откровенная чушь, и вдруг эта чушь по рейтингам в мгновение ока бьет «Игру престолов». Это гениально там настолько, что вы себе представить не можете. Я смотрел, разинув рот, как это такое может быть. Но стремительно дошло. Еще в советских книжках писали, что, например, ротация песен на каких-нибудь этих радиостанциях, она не потому, что людям песни нравятся, а потому, что денег заплатили вот за песню вот этого коллектива, чтобы вы ее крутили 350 раз в сутки. И они крутят, потому что деньги заплачены. Ну, а теперь все сайты, когда вот это вот вакханалия там каких-то блогеров, которые что-то делали на коленке, а потом какие-то независимые голосования, все это давно закончилось. Все гигантские сайты типа там Internet Movie Database уже давно попали в руки нормальных людей, которые за деньги накручивают все так, как надо. С одной стороны, имитируют какое-то это всенародное голосование, с другой стороны, побеждает тот, кто надо. Например, сериал «Чернобыль». Как-то так получилось. Ну и немного погодя выплывает, что оказывается там главный спонсор компания Вестингауз. Ну, не главный спонсор, но уши Вестингауза всем прекрасно видно. А зачем вы такое снимаете? Ну, чтобы всем показать, что из себя представляют российские атомные реакторы. Вот посмотрите, может взорваться. Так и у вас такое бывало. Не в таком масштабе, но бывало. Так это неизбежность. Всю эту историю технологическую нашей цивилизации, людей как таковых, ну, все время сопровождают всякие катастрофы. Вот я помню, есть такая американская компания Union Carbide, и у них в 70-х годах в Индии авария произошла, в городе Бхопал, где погибло от утечек ядовитых веществ 18 тысяч человек. Зададимся вопросом, а от Чернобыльской катастрофы сколько погибло? Это вы в сериале «Чернобыль» можете врать про какие-то там тысячи, а официально нет. А мы верим в официальное. Но, понимаете, вот такое воздействие художественного произведения, оно гораздо страшнее, чем статистика сухая. Статистику никто читать не будет. А вот этой брехне Поверят, безусловно. Зачем они это делают? Только для того, чтобы выпихнуть Росатом с международного рынка. Никаких других целей там нет. Что угодно будут врать, лгать, изворачиваться там. Все, что угодно. Как с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки. Он, Блинкин, там, не моргнув. Какая-то ужасная катастрофа. А сказать, что это американцы сбрасывали, забыл почему-то. Как же так? Говорите, что вы единственные на планете Земля. Применили ядерное оружие по мирным городам. Вы не военные объекты бомбили. Вы убивали мирных граждан. Расскажи, Блинкин, интересно же всем, как, на что работает ваша ядерная промышленность. Ну, а кроме этого, есть же масса всяких вещей. Понимаете, что если мы построим кому-то ядерную электростанцию, например, то для этой ядерной электростанции мы будем продавать топливо наше, российское. Они на нем работают. Это раз. Во-вторых, мы будем забирать оттуда ядерные отходы, которые будем вывозить на территорию Российской Федерации и здесь перерабатывать. Мы единственные на планете Земля владеем технологиями, там всякие эти центрифуги и прочее, и можем из ваших отходов опять изготавливать ядерное топливо. Вы не можете, а мы можем. Ни ваша Франция, ни ваша Германия, ни тем более США, никто этого делать не может. Только мы. Такие предки оставили нам технологии. Спасибо им большое. Ну так что? Если не получается вот как-то напрямую конкурировать, давайте информационно обгадим все, плюем, обмажем дерьмом, и в результате сами-то мы будем хорошие на Западе, а Россия будет плохая. Я считаю, надо и нам что-нибудь подобное делать. Снимать кино о том, какие они гады и твари, снимать сериалы о том, какие они гады и твари, продвигать свою повестку. Вот, как-то так.
Да, когда вот этот плавучий реактор ядерный, плавучая ядерная станция у России вышла первый раз в море, все западные СМИ вышли вот как один под копирку, плавучий Чернобыль они его все называли.
Естественно, да. Да. Вот ничего другого они и сказать-то не могут. Ну а как еще-то? Вот как еще? Ну, это, с моей точки зрения, это вообще крайне опасная вещь, потому что сейчас они рассказывают, а дальше, если рассказы не действуют, они займутся диверсиями, вот просто и без затей, диверсиями. Я в 90-е годы в уголовном розыске служил у нас в городе Санкт-Петербурге. У нас постоянно, так сказать, эти по нашим, так сказать, линиям на предмет поиска и выявления граждан, которые интересуются в любых аспектах, в любых абсолютно, состоянием Сосновоборской АЭС. Но это же не просто так, это не на ровном месте. От этих тварей ждать можно чего угодно, любую пакость устроят. Вон, что они там, и это просто информация тогда была, которая интересовала правоохранительные органы. А давайте посмотрим на Украину, где их подопечные по ядерной электростанции тупо долбят из гаубиц, вообще не моргнув. И вы хотите сказать, ну, не вы лично, а вообще, вы хотите сказать, что это вот самостоятельно, да, украинские нацисты, они хотят свою родную страну, она, как ни крути, для них родная, они хотят устроить на ней второй Чернобыль, да, вот они сами, чтобы они там жить не могли, никогда не поверю. Это им определили цели, поставили задачи, увы, и после этого ваши подопечные долбят из гаубиц по ядерной электростанции, вот как-то так. На что угодно пойдут вообще. Кто там, я забыл фамилию, кто говорил, нет такого преступления, на которое капитализм не пойдет ради 300% прибыли. Речь про деньги, все время про деньги.
Ну вот, продолжая разговор о деньгах и разнообразных санкциях и рестрикциях, тут западная пресса вышла с такими вот статьями, что на самом деле Евросоюз больше санкций вводить не будет, несмотря на все вот эти вот обсуждения о новых пакетах, потому что, цитата, тогда будет больше исключений из этих санкций, чем самих санкций, типа больше уже, дальше уже некуда. Как думаете, действительно ли это так, или просто ради каких-то идеологических и вот тех самых информационных инфоповодов, о которых мы сейчас говорили вот в случае с ядерными станциями, они продолжат себе назло и вообще бесполезно штамповать эти пакеты, которые будут складываться дальше,
ну, пакеты с пакетами? Как-то, да, как там очередной пакет положили в пакет с пакетами? Ну, не смешно уже, просто не смешно. Какая задача у всех этих санкций была? Задача была, сокрушить российскую экономику, о чем нам еще президент Обама рассказал, что российская экономика порвана в клочья. Тоже, кстати, отдельный эпизод. Это как у тебя, Обама, работает твоя разведка, что она снабжает тебя вот такой вот информацией, полностью не соответствующей действительности. Они тебе лгут, что ли, получается? Если лжет разведка, то это уже что-то вообще за гранью в вашем государстве происходящее. Ну, первое, порвать экономику в клочья. Не порвалась. Второе, порванная в клочья экономика должна была вызвать массовое народное недовольство внутри Российской Федерации. Недовольство должно было выплеснуться на улицы, и восставший в кавычках народ должен был смести конституционное правительство. То есть, ну, в нарушение Конституции должен был состояться государственный переворот. То есть, вот эти люди, которые всем все время говорят там, о невмешательстве, суверенитете, демократии, свободе. То есть, они умышленно хотят сокрушить нашу экономику. Они хотят изменить государственный строй. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Совершить государственный переворот. А вот если такое случится, вот лично я, проживающий внутри Российской Федерации, который населяет масса самых разнообразных народов, у нас огромные кучи оружия, и если начнется распад страны, вот мы наблюдали распад Советского Союза и гражданские войны по всему периметру, а что будет внутри Российской Федерации? Вы вот это нам готовите, да? Ну, прекрасные люди, прекрасно. Подсказки про демократию и свободу, вот оно, натуральное рыло-то высунулось. Ну, а теперь давайте перейдем. Ну, вот вы ввели санкции, а они чик и не сработали. Ни здесь, ни там, ни тут, они нигде не сработали. Наносят ли они ущерб российской экономике? Безусловно, наносят. Ну, так оно же обоюдоострое, они и вам ущерб наносят. А кому это надо? Ну, давайте как-то определимся. Понятно, это в первую очередь надо американцам. А европейцам это надо? Нет, ни одному здравомыслящему европейцу не надо. Это задача, идея фикс и задача номер один американцев. Ни в коем случае не дать Германии с ее технологиями подружиться с Россией, с ее ресурсами бесконечными. Потому что это кошмар для Соединенных Штатов, потому что опять все упрется в деньги, потому что вырастет такой экономический конкурент, который вышвырнет Америку со всех рынков. Этого допустить нельзя. Нет, ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому бомбите и дальше санкции. И я так понимаю, что этих европейцев никто вообще ни о чем и не спрашивает. Команда дадена, будешь делать, будь любезен отчитаться. Нет, ну я не знаю, каким образом они им там выкручивают руки, ноги, половые органы и все остальное, что они безропотно на все это соглашаются, сокрушая, так сказать, свое собственное. Ни к чему хорошему это их не привело и не приведет. И рано или поздно от этого придется отказываться и придется с нами дружить. Потому что вот под все эти сказки, какие они высокотехнологичные, какие они здоровски развитые и др. А оказывается, главный-то тот, у кого есть ресурсы. И ничего ты с этим не сделаешь. И тебе придется дружить с тем, у кого есть ресурсы. То есть с нами. Ну, посмотрим, насколько еще эти кривляния затянутся.
Вот говоря о том, что кое-кому приходится дружить с тем, у кого есть ресурсы, в данном случае финансовые, хочется поговорить про историю с рэпером, который, не помню, как его зовут, ну и ладно, который поддерживал ВСУ, писал там посты о том, что вот нужно обязательно поддерживать Украину, что Украина молодец, донатил там на всякие дроны для ВСУ, а сейчас решил поехать в Россию, в Москву, в Петербург с концертами своими. И что самое интересное, пока общественность на это внимание не обратила, ни у кого вопросов не возникало. И площадку согласовали, и спокойно клубы все разрешили эти концерты проводить. Вот что вообще вот в этой сфере происходит? Почему вот такие ситуации вообще все еще возможны?
Ну, так называемые творцы, они настолько массово, что прям руки опускаются, настолько массово проходят по категории малолетний дебил, что натурально оторопь берет. Вот люди взрослые, казалось бы, ну, я не знаю, со скольки у нас там взрослые считаются, там, ну, с 18, да, в 14. Во сколько там паспорт в 14 дают? Ну, в 18 голосовать можешь, в армию можешь пойти, автомат дадут, научат людей убивать. Вроде взрослый. Ну, что в башке-то, ё-моё? Ну, как такое? Это вот на полном серьезе. Украина молодцы, да? То есть, вот на Украине, например, запретили разговаривать на русском языке. Запретили учить детей на русском языке, запретили, я атеист, но запретили русскую православную церковь, все, что связано с Россией, запрещено, я правильно понимаю, что это вот молодцы, что вообще в башке у такого персонажа? Украину снабжает оружием, Украину, которую до того снабжали оружием, в которую уже заходила НАТО. Там не надо в НАТО принимать, достаточно базы разместить, чтобы это создавало угрозу физическому существованию Российской Федерации. Что это подстилка, легшая под Соединенные Штаты и привлекшая к себе американские войска. Это молодцы, оказывается. Все партии запрещены, оппозиционные. Все СМИ оппозиционные закрыты. Молодцы. Русских убивают. Молодцы. Я вот за них, я даю им деньги, я вот вообще вот такой молодец. Слышь, дебил, ну, рэпер это, я не знаю, диагноз, что ли, такой. Почему так массово это происходит? И вот теперь, наговоривших всяких слов и совершив всяких деяний, а вы, значит, финансировали убийство русских, напрямую финансировали. И теперь он, значит, едет в Россию на гастроли. Вот здесь меня бы в первую... То есть, это все поняли, это дебил, никаких вопросов к нему нет. Дебил живет своей дебильной жизнью. Далее вопрос. А вот какие-то некие организации, которые, значит, как это правильно называется, там какие-нибудь продюсерские центры или как-то так. А вот они, значит, заключают договоры с этим персонажем. И после этого бегают, заключают договоры с какими-то клубами, с некими площадками там. Это кто такие? Вот конкретно можно показать пальцем и сказать, что это вот такой продюсерский центр. А это вот такая площадка. Это возглавляет вот этот персонаж, который договаривается вот с этими мразями, которые сдают деньги на убийство русских. А вот эти предоставляют площадки. Мне бы очень хотелось узнать фамилии и посмотреть на этих людей. Дальше, ну, со стороны государства, с моей точки зрения, вот эти люди не должны иметь прав заниматься подобной деятельностью. Не должны. Что-то я как-то вот слабо представляю, чтобы при товарище Сталине немецкие нацисты приезжали бы в Москву на гастроли. Вот не представляю, такого быть не может. И сейчас быть не должно. Нравится кому-то там товарищ Сталин, не нравится. Такого быть не должно. Вот эти граждане вон из профессии, безо всяких разговоров, вон из профессии. При этом, кстати, я зачастую слышу, что вот какому-нибудь там актеру запрещено, ну, запрещено, мы понимаем, что имеется в виду, его не пускают выступать на российских площадках, а он разъезжает по корпоративам. Он на корпоративах выступает. Не в России, так где-нибудь в Дубае. Вот некая компания там что-то арендует. Ее сотрудники вылетают в Дубай и там наслаждаются творчеством вот этих персонажей. Мне бы тоже хотелось узнать, а кто этот гражданин, который владелец этой компании, руководитель? А кто это? А может, у него есть контракты с государством российским? А если есть, то все, до свидания. Никаких контрактов с государством у таких людей быть не может вообще. Принципиально не может быть. Ну, а то, что вот вы сказали, что это неравнодушные граждане поднимают шум. Ну, так это хорошо. Вот у нас есть интернет. Интернет – это система высокотехнологичная. С одной стороны, распространение слухов, что нехорошо. А с другой стороны, это мгновенное оповещение огромных масс народа. И как только вот это, как это, знаете, диодный фонарик, который светит на сборище тараканов в темном углу. Вот как только фонарик посветил, раз, и все прекратилось. Это прекрасно. Вот граждане, вместо того, чтобы смотреть какую-то чушь и слушать дегенератов-рэперов, если они следят за судьбой этих самых рэперов, то это прекрасно. Это называется гражданское общество, которое, в общем-то, ну, себя осознает обществом и предпринимает некие усилия и для собственного оздоровления. На мой взгляд, это очень хорошо. Выявили проблему и тут же ликвидировали. Все, никакой дегенерат никуда не поехал и никаких денег не получил. Если ты счастлив на Украине и считаешь происходящее там правильным, меняй гражданство, вали отсюда и больше здесь никогда не появляйся. Никакого там прощения, еще чего-то нет и быть не может. Вон, езжай туда, получай украинское гражданство и собирай там свои эти немыслимые миллионы. Только так, на мой взгляд.
Ну и вот от этого разговора о лицемерах, которые сначала грязью поливают нашу страну, а потом едут сюда на заработки в поисках какой-то выгоды, хочется поговорить о выгоде уже в международном масштабе, потому что тут некоторые интересные новости появляются вокруг Южной Кореи. Сначала президент Южной Кореи заявляет, что они будут, может быть, когда-нибудь поставлять оружие Украине. Тут же выходит лидер оппозиции Южной Кореи и говорит, что нет, это вообще недопустимо, нельзя вообще даже о таком говорить. И в то же время, что вызвало наиболее активные споры в западном обществе, появляется статья в западной прессе, в которой рассказано со ссылкой на источники о том, что Южная Корея в принципе не собирается этого делать, чтобы не портить отношения с Россией. Ну и вот хочется спросить, как же так? Это же страна, которая, ну, во многом является подконтрольностью Штатам Америки. Что вообще там происходит?
Когда-то была Корейская война с активным участием войск Соединенных Штатов, которые за каким-то хреном приперлись на противоположную сторону глобуса и убивали там ни в чем не повинных корейцев. Убили, если я правильно помню, либо каждого четвертого, либо каждого пятого северного корейца. За мирных людей. За что? Они за что? Потому что они считали нужным их убивать. Знаете, вот был когда-то такой фильм «Гран-Торино» называется. Там Клинт Иствуд играл ветерана Корейской войны. И обращаясь к соседям-азиатам, он их все время называл «зипперхед». Это как голова на молнии. Я сперва не понял, что это такое. А потом там пояснение в интернетах есть. Зипперхед – это вот когда в голову из автомата стреляешь, она раскрывается, как на молнии. Ну, знаете, чтобы родился такой термин, должно что-то настолько массовое происходить, чтобы вот именно родился термин. Замечательные люди, прекрасно, так сказать, воевали. Ну, вот воевали с Северной Кореей. Ну, Корею поделили, то есть разорвали пополам суверенную страну американцы. Север отстояли китайские коммунисты и мы немножко. У меня папа там военным советником служил, а папа моего соседа, по-моему, 5 американских самолетов там завалил. Как-то так получилось. С Северной Кореей мы раньше были крепко связаны. Ну и дальше американцы из Южной Кореи принялись делать витрину. То есть Северную Корею они обложили всеми мыслимыми и немыслимыми санкциями. С ней нельзя торговать. Если ты торгуешь с Северной Кореей, то американцы с тобой торговать не будут. Нельзя в порты заходить, вообще ничего нельзя. А Южную Корею они в свой, так сказать, рынок сразу включили, и там все хорошо. То есть тот, кто торгует с США и кому США деньги дают, там экономически все хорошо. В Южной Корее все прекрасно с экономикой было. Теперь не очень, как и у всех, в общем-то, но вот какие-то телодвижения происходят. Поставлять оружие или не поставлять на Украину? Ну, вот, например, полякам южные корейцы все прекрасно поставляют, а украинцам почему-то не хотят. А почему? Ну, потому что, на мой взгляд, это какие-то странные кривляния по недосмотру Соединенных Штатов. Сейчас им гавкнут, стукнут кулаком по столу, и будут поставлять, никуда они не денутся, потому что если их выкинут или начнут хотя бы душить на американском рынке, этой самой Южной Корее кранты. И все вот эти вот сказки, ой, посмотрите, до какой нищеты доводит коммунизм. Это вы доводите, а не коммунизм. Вы, твари гнусные, доводите. А какая прелесть при капитализме, как все расцветает. Это вы денег дали, и поэтому расцветает. Вы лжете постоянно. Северных корейцев только пожалеть. У нас вон в Белоруссии нацисты убили каждого четвертого. Это чудовищное преступление, это геноцид, которым занимались нацисты. А здесь, понимаете, вот демократию несли. Поэтому нельзя говорить, что это геноцид американцы устроили. Нельзя такое говорить. Они же хорошие. Посмотрите, как в Южной Корее хорошо. А то, что убили северных корейцев, а это не считается. Они все были коммунисты, а коммунистов надо убивать. Ну, прекрасные люди, о чем тут говорить. А южные корейцы будут делать то, что им скажут. Ну, интересно, конечно, что внутри страны, оказывается, есть вот такие силы, которые не хотят. Надо им помогать.
Ну, вот, кстати, интересно про вот этих вот, в кавычках, прекрасных людей. Генерал МакАртур, который командовал всем этим действом в Корее, он предлагал вообще ядерную бомбу сбросить и
да, не нравится. Да. Эффективно же. Для этого их и делали.
Вот. Ну и напоследок хочется поговорить о вопросе энергетики, потому что тут Государственная Дума России приняла интересный закон, закон об ограничении с июня дисконта на российскую нефть. И вот нам же рассказывали, что сейчас в Европу запретим нефть российскую поставлять, введем вот эти вот санкции против моряков, которые доставляют нефть, и все, и Россия вообще нефть никому продать не сможет, но если сможет, то с огромной скидкой. А сейчас получается, что даже вот эти огромные скидки уже не так важны.
Я в экономике не силен, но твердо знаю, что все вот эти вот силовые попытки что-то запретить, закрыть, не удержать, не пущать, они ни к чему не приводят и привести не могут. Вот мы прекрасно помним, как американцы там поставляли сжиженный газ в Европу и вдруг перестали поставлять. Это буквально там год-два нас от этого отделяют. Что случилось, заверещали европейцы. Что случилось, пацаны? Просто в Юго-Восточной Азии сжиженный газ сейчас дороже, чем у вас. Поэтому вы будете без газа. Как? Закричали европейцы. Вот так, сказали американцы. И весь сжиженный газ продавали в Юго-Восточную Азию. Ну, рынок так работает, друзья. Хорошо. Вот здесь вот русским запретили продавать нефть. А есть государства, которые вас слушать не будут. Например, Индия. А Индия будет покупать у нас нефть, нашу российскую, будет в огромных количествах и будет вам ее перепродавать. Перепродавать будет следующим образом. Возьмет полтанкера, нальет, я не знаю, там какой-нибудь венесуэльской нефти, условно, а половину российской. А она уже смешалась и перестала быть российской по документам. И это правда. Да, и так и будет. Или переработают на бензин и будут продавать бензин. А с чего взяли, что он российский вообще? Капитализм так не работает. Это, понимаете, вот опять-таки возвращаюсь. Товарищ Сталин внутри страны мог что-то сказать, и оно работало вот так. Как там было? Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики. Нету больше большевиков. И так оно не работает. Все со всех сторон пролезет, будет продано. Причем, обратите внимание, по повышенной цене. Потому что вот здесь нет, а вот тут вот есть. Ну и если наши что-то там прикручивают, то я подозреваю, прикручивают к собственной выгоде. С саудитами мы подружились. Саудиты делают то, что, ну, выгодно нам с ними, а вовсе не американцам. Байден звонит принцу, а тот трубку не берет. Это, я не знаю, это уже какое-то вообще мега-унижение. Я не хочу с тобой разговаривать. То есть, это нарушен весь дипломатический протокол, а оно вот так. То есть, я так подозреваю, что это делается к нашей выгоде. Ну, а если им от этого хуже, поздравляю, это ваши собственные решения. Это вы к этому все привели. Наслаждайтесь результатом.
Что ж, надеюсь, что и мы будем наслаждаться результатом, только уже в прямом смысле, результатом тех действий, которые американцы все это время делали, сами вгоняя себя, вот как минимум, в вопросе нефти, в вопросе тех же саудитов, в ту ситуацию, в которую они себя вогнали. Что ж, спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео. И до скорых встреч. До свидания.
До свидания.
Категорически с «Гоблином» на «Спутник».